Амелина Томп. Психопомп. Перевод с французского Ирины Кузнецовой. Невозможное возвращение. Перевод с французского Ирины Став. Психопомп. Как-то раз один торговец с тканями увидел в небе пролетавшую стаю белых журавлей. Восхищенный их красотой, он подумал, что мечтал бы найти такую ткань, которая сравнилась бы в великолепии с их оперением. Он вернулся в лавку, и вскоре его посетила необычная покупательница. Это была ослепительно красивая девушка. Кожа ее сияла белизной, длинные черные волосы были идеально гладкими, а губы подведены красным, что свидетельствовало о высоком положении их обладательницы. Благородное происхождение подтверждали и рукава кимоно, не спадавшие до полу. Его редкая белизна служила знаком принадлежности к самым знатным семействам. Девушка, похоже, колебалась, какую материю выбрать. Хозяин предложил ей помощь. Наконец она заговорила удивительно нежным голосом. «Возьмите меня в жены». Озадаченный торговец хотел что-нибудь о ней узнать. Кто она? Почему желает выйти за него? Она упрямо молчала. Торговец решил, что глупо отказываться от столь лестного предложения, и, недолго думая, женился на девушке. Бракосочетание благополучно состоялось. Они зажили мирно и беззаботно. Все складывалось как нельзя лучше. Спустя какое-то время жена сказала: «Я не принесла вам ни приданного, ни свадебного подарка. Если дадите мне мастерскую, где я могла бы работать, я сотку вам чудесную материю, но при условии, что даже вы не будете туда входить». Муж согласился. Молодая жена стала проводить в мастерской по много часов в день, и через неделю, заметно ослабев от трудов, вынесла мужу ткань, каких он никогда в жизни не видел. Это была какая-то необыкновенная материя, такая прекрасная и изысканная, что дух захватывала. «Что это? Как вам удалось это сделать?» — не удержался он от вопроса. Она опустила глаза и ничего не ответила. «Позволите ли вы мне продать ее?» — спросил он. «Она принадлежит вам. Вы не обязаны со мной советоваться». Покупатель быстро нашелся и заплатил баснословную цену. Шли недели. В лавку один за другим потянулись клиенты, и все спрашивали ту дивную ткань, о которой многие уже прослышали. Муж попросил жену снова соткать ему волшебную материю. Она уединилась в мастерской, и через неделю, бледная и похудевшая, вынесла ему столь же изумительную ткань. Торговец продал ее вдвое дороже, чем первую, а потом готов был локти себе кусать. Запроси он в 10 раз больше, ее все равно купили бы мгновенно. Он опять попросил жену соткать такую же. Она не отказала ему ни разу, хотя силы ее убывали. Муж это замечал, но не мог унять жажду наживы. Люди теперь толпились в его лавке с утра до вечера, требуя уникальную ткань. Жена вовсе перестала выходить из мастерской. Она работала днем и ночью, стараясь выдержать бешеный темп, которого требовал муж. Тот не мог не видеть, что она стремительно худеет. Она утратила красоту и молодость, кожа ее приобрела зеленоватый оттенок, волосы поблекли, взор потускнел. Муж забеспокоился, но остановиться был уже не способен. Чтобы как-то оправдаться в собственных глазах, он лишь слегка умерил свои запросы. Через несколько месяцев жена заболела, однако не стала трудиться меньше. Торговец слышал, как она кашляет. Его мучила совесть. «Если я зайду в мастерскую, то смогу, наверное, ей помочь», — подумал он. Он боялся признаться себе, что на самом деле хочет выведать секрет жены до ее неминуемой кончины. Однажды, не устояв, он проник в тайную мастерскую, и представшее ему зрелище пригвоздило его к месту. Роскошная белая журавлиха клювом выдергивала у себя пух и перья, которые катастрофически редели, и подкладывала их в ткацкий станок. Она так страдала, что издавала стоны, маскируя их под человеческий кашель. Увидев своего соглядатая мужа, она вскрикнула от испуга и в тот же миг вылетела в распахнутую дверь. Единственным утешением для отчаявшегося супруга стало то, что, несмотря на слабость, его жена-птица сумела долететь до гор. Он взял в руки незаконченную ткань и даже обрадовался, обнаружив, что для продажи она не годится. Почему нужно было дойти до такой крайности, чтобы понять, что некоторые вещи цены не имеют? Он отнес драгоценную ткань в токанаму, проклиная себя за постыдную жадность. Токанама — ниша в стене традиционного японского дома, обычно предназначенная для размещения свитка с живописью, цветочной композицией или курильницы для благовоний. Здесь и далее примечание переводчика. Эту старинную японскую сказку рассказывала мне моя няня Нисио-сан, когда мне было 4 года. Ее жестокость повергла меня в сладостный ужас. Контраст между малодушием торговца и жертвенным благородством жены восхищал меня. Я не задавалась вопросом, есть ли у этой истории мораль, но подсознательно понимала, что птица указала человеку на его низость. Мне очень хотелось взглянуть на журавлей. Увы, эта птица редкая даже в Японии. Напрасно я не заинтересовалась тогда обычными воробьями, не видя в них ничего примечательного. В 5 лет меня оторвали от Японии. Мой отец получил назначение в Пекин, что в 1972 году не сулило ничего радостного. Помню свое первое пробуждение в народном Китае. Было лето, и сколько я ни прислушивалась, чего-то не хватало. Мне сначала трудно было определить, чего именно. Не хватало птичьего пения. Да, конечно, международное посольское гетто Сань-Ли-Тунь находилось в городе, и там почти не было деревьев. Однако птицы, как известно, приспосабливаются и к этому. Птицы, как известно, приспосабливаются ко всему. Но Мао затеял тогда одну из своих грандиозных кампаний, объявив воробьев и им подобных мелких птиц виновниками голода и прочих бедствий. Каждый китаец должен был уничтожать всех птиц, каких может и не может. Кампания шла с огромным успехом. Тем более впечатляющим, что человек, который предъявлял местному партийному уполномоченному больше птичьих тушек, получал награды и всяческие поощрения. Скоро небо над Китаем превратилось в пустыню. Великому кормчему потребовалось немало времени, чтобы обнаружить гибельные последствия исчезновения птиц для экономики и экологии страны. Но как публично признать ошибку? Единственные птицы, какие еще оставались в Пекине, — это вороны. Их там было немного, но они царили. Поразительный ум вороны помогал ей разгадывать хитрости ловцов. Правда, пришлось примириться с отсутствием воробьев, составлявших часть ее рациона. Ворона — прекрасное существо. К несчастью, при красоте такой, петь она не мастерица. Когда ухо ждет пения, а слышишь карканье, это сильное разочарование. Тем не менее, я благословляла присутствие ворон. На них отдыхал глаз. Ворона оставалась здесь единственным учителем хороших манер. Слабое усвоение ее науки объяснялось, видимо, малочисленностью вороньего племени. В ту пору в Китае всякое проявление благовоспитанности сурово каралось властями. Простая вежливость воспринималась чуть ли не как попытка контрреволюции. Все рыгали и харкали наперебой. Я невыносимо скучала по Нисио-сан. Пробовала рассказывать себе сказку про белую журавлиху на ее языке. Я чувствовала, как японский улетучивается из моей памяти. И страдала от этого. Почему я не способна запомнить язык той, которую так люблю? Вместе с японским исчезла утонченность. Выговор прислуги китаянки был такой же жесткий и грубый, как воронье карканье. Деликатная мягкость речи Нисио-сан была сравни птичьему пению. Этого я забыть не могла. Я пыталась представить себе белую журавлиху в Пекине. Да она умчалась бы отсюда вихрем, перепуганная алчностью ненасытных охотников. Моя ностальгия по Японии от этого еще усилилась. Спустя 3 года отец получил должность в ООН. Мы перебрались из Пекина в Нью-Йорк. Трудно вообразить более разительный контраст. В Нью-Йорке несметное количество птиц. Голуби, чайки, воробьи. А в Центральном парке мелких певчих птичек полным-полно. Вороны тоже есть, но не они одни. Вновь увидев их всех после долгой разлуки, я словно воскресла. Каждый уикенд мы ездили в маленький лесной домик к северу от Нью-Йорка, в страшную глушь. Птичий народ там обитал в изобилии. Сойки, дрозды, знаменитые mockingbirds, пересмешники с английского. Кардиналы, овсянки, только в небо и смотришь. Я снова обрела счастье просыпаться на заре и, лежа в постели, вслушиваться в пение птиц. Несказанное наслаждение. Постепенно учиться распознавать их голоса как инструменты в оркестре. Упиваться этой музыкой и позволять ей захлестнуть тебя целиком. Кто в состоянии противиться этому вторжению, пусть и невидимому? У меня не было иммунитета против такой красоты. Моя мать не разрешала вставать раньше 7, поэтому на рассвете я жила звуками. Вариаций имелось столько, что это не могло надоесть. Каждое утро было первым. Смена времен года была лишь одним из параметров этого разнообразия в числе множества других. Довольно быстро я сделала чудесное открытие. Каждая птица — индивидуальность. Сказать, что малиновка хорошо поет, такая же глупость, как сказать, что человек хорошо поет. Прислушиваясь, я определяла, какая именно малиновка действительно талантлива. И дело не только в конкретной птичке. Точно так же, как великие оперные певцы не всегда бывают на пике формы по 1000 разных причин, одна и та же малиновка может петь менее эффектно в какой-то день или час. Зимой мне дольше приходилось ждать концерта, который ограничивался редкими соло. Это были самые потрясающие выступления. Утреннее зимнее пение не призывало к любви. Это была песня выживания. Какой-нибудь дрозд, дрожа от холода, творил более высокую красоту, чтобы отвлечься от физического страдания. Петь, чтобы победить мороз. Какой героизм! Много позже, услышав знаменитую арию «Гения холода», я подумала, не вдохновлялся ли Пёрсел зимним пением птиц. «Гений холода». Персонаж оперы «Король Артур», 1691 год, английского композитора Генри Пёрсела, 1659-1695. И когда я сама дрожу от нестерпимого холода, я пытаюсь петь, чтобы согреться. Надо ли добавлять, что результат оставляет желать лучшего? Исполнение ледяной элегии, когда ее слушаешь, лежа в постели, заставляет острее наслаждаться уютным теплом одеял. Но все равно узнавать голос красного кардинала и не сметь подбежать к окну, чтобы полюбоваться певцом, было равносильно пытке. Мне приходилось мысленно рисовать себе алый глянец его оперения. Борис Виан изобрел пианоктель. Я придумала пианохром. Пианоктель. Изобретение Колена, героя романа французского писателя Бориса Виана «Пена дней», 1947. Чудесное пианино, которое готовит коктейли, когда на нем играешь. Причем каждой клавише соответствует определенный ингредиент. Каждый звук порождал соответствующий цвет. Хроматический перевод до восхода солнца требовал особой изощренности. Я мысленно видела оттенки в темноте.
Мы спали вместе с сестрой, а у нее сон был чуткий. Я не могла потихоньку отодвинуть занавеску. Родители спали в соседней комнате, за тонкой перегородкой. Малейший шум был там слышен.
В запрете нарушать тишину имелся свой плюс. Это развивало остроту слуха.
В какие-то утро я слышала, как мне казалось, что одна из синиц охрипла.
Будильник у изголовья был объектом моего напряженного внимания. Ровно в 7 я вставала и на цыпочках выходила из комнаты. Подбегала к окну гостиной, поднимала штору и обшаривала глазами ближайшие деревья. Зимой было темно, и я не могла ничего разглядеть.
Прильнув носом к стеклу, я ждала рассвета.
Отблески белизны позволяли что-то увидеть чуть раньше. Мало я знаю столь же волнующих зрелищ, как явление взору красного кардинала на фоне заснеженного сплетения ветвей. Куда до него японскому флагу?
Смотреть, как один за другим возникают из тьмы предрассветные концертанты, стало моей манией. Потом мне надлежало приготовить кофе. Новая обязанность, к которой я относилась очень серьезно. У нас не было ни кофейника, ни кофеварки, так что я пользовалась старыми добрыми бумажными фильтрами. Мать научила меня, что чем медленнее льешь воду, тем крепче получается кофе. И я лила воду неимоверно медленно. Ничто этому не препятствовало, времени хватало. Для меня это был своего рода спорт. Взять половник и лить из него воду на молотый кофе капля за каплей. Я стремилась побить все рекорды медлительности.
А когда отец встанет, я принесу ему чашку своего божественного эликсира. Он его попробует и воскликнет. «Узнаю твой кофе. Только ты умеешь делать такой крепкий». Его одобрительный тон равнялся в моих глазах ордену боевой славы, и я в предвкушении награды уже выпячивала грудь. Обязанности кофейной висталки отвлекали меня от птиц. Когда я выходила на улицу играть, я радовалась им, но у меня там было множество других дел. Проверить, не замерз ли ручей, или покататься по озеру на коньках. Детству свойственно самозабвенно предаваться какому-нибудь занятию, а потом потерять к нему интерес до завтра. В воскресенье вечером мы возвращались в Нью-Йорк. Отец несколько раз в неделю водил нас вечерами на балет. Для меня все они именовались «Лебединое озеро», даже если назывались «Жизель» или «Копелия». В каждом из них мне виделась очередная глава этой «Лебединой истории». У меня тогда зародилась безумная страсть к этим птичьим спектаклям, и я решила стать звездой балета. Меня записали в танцевальную студию, и хотя мои способности оказались ниже среднего, это не убавило во мне решимости добиться своего.